Правило 10, глава 7, новая группа мировых служителей. Мы часто упоминали об интегрирующей группе знающих, которые начинают действовать на земле, тесно сплочены и удерживаются внутренней духовной связью, а не какой-либо внешней организацией. Планетарная иерархия существовала всегда. И с незапамятных времен, на протяжении веков, те сыны человеческие, кто подготовил себя для работы и отвечает требованиям, находят свой путь в ряды тех, кто стоит за мировой эволюцией, направляя судьбы малых сих. Сейчас на Земле происходит событие, по-своему, такой же важный и значительный, как кризис Атлантической эпохи, когда физическое, жизненное и астральное тела были скоординированы и сформировали функциональную единицу. Тогда стала применяться йога преданности или бхакти-йога для обучения стремящихся того времени. Отражение иерархии на физическом плане, насколько тогда это было возможно, сформировалась из тех, кто был способен преданно работать и учиться, используя церемониал и изображения определенной деятельности по проведению иерархической работы на Земле. Таким образом, была организована школа для тренировки тех, кто позднее мог быть допущен в ряды иерархии. Остатки этой атлантической группы известны у нас как современные масонские движения. И работа иерархии была таким образом увековечена в знаках и символах. Так в сознании расы сохранилось образное представление о том важнейшем состоянии планеты, которое выразилось в физическом семействе в этой троичной координации. Но результаты этого были главным образом объективными. Форма и символ – инструмент и окружающие предметы, храм и эмоциональное настроение, функция и внешние стороны были важнейшими факторами. Они вуалировали истину, и потому мы сохранили внешнюю, видимую форму внутренней духовной реальности. В те времена к участию в мистериях и работе допускались только те, кто чувствовал внутри себя тягу, стремление к мистическому видению, кто глубоко любил и был предан духовному идеалу. От них не требовалось обладание активным, живым умом, и их интеллектуальные способности были практически на нуле. Они нуждались в авторитетах, которым им нравилось подчиняться. Они учились через церемониал. Они были преданы великим, имена и фигуры которых стояли за занимающими должности в экзотерических ложах. Ум не задействовался. Это надо помнить. Личностей не было. В настоящее время в мире наступил другой великий момент кризиса. Я имею в виду не нынешние мировые условия, а состояние человеческого сознания. Ум достиг функционального могущества. Личности стали скоординированными. Три аспекта человека соединились. Стала возможной еще одна формация или представительство от иерархии адептов. На физическом плане без какой-либо экзотерической организации, церемониалов или внешней формы интегрируется безмолвно, постоянно и набирая мощь группа мужчин и женщин, которая в конечном счете придет на смену предыдущему иерархическому усилию. Она объединит все церкви, группы, организации и образует ту олигархию избранных душ, которая будет управлять и руководить миром. Такие люди есть в каждой нации. Но выделяются и отбираются они не наблюдающей иерархией или каким-либо учителем, а благодаря силе своего отклика на благоприятную духовную возможность, на новую волну и ноту. Они есть в каждой группе церкви и партии и будут, следовательно, настоящими представителями всех слоев. Они это делают не ради собственных амбиций и тщеславных проектов, но благодаря абсолютно бескорыстному желанию служить. Они оказываются на вершине в каждой отрасли человеческого знания не из-за шума, который поднимают вокруг собственных идей, открытий и теорий, а потому что они настолько объемлющи в своих взглядах, настолько широки в своей интерпретации истины, что видят Божий промысел во всех событиях, присутствие Бога во всех формах и его ноту, звучащую через каждый канал сообщения между субъективной реальностью и объективной внешней формой. Они есть во всех расах, они говорят на всех языках, они вмещают все религии, все науки и все философии. Их характеристиками являются синтез, вмещение, интеллигентность и превосходное умственное развитие. У них нет никакого креда, за исключением креда братства на основе единой жизни. Они не признают никаких авторитетов, за исключением авторитета собственной души, никакого учителя, за исключением группы, которой стараются служить, и человечества, которое глубоко любят. Они не отгораживаются никакими барьерами и отличаются широкой терпимостью, здравой ментальностью и чувством пропорций. Они открытыми глазами смотрят на мир людей и узнают тех, кого они могут вдохновить и по отношению к кому могут занять положение, какое занимают великие, вдохновляя, обучая и помогая. Они узнают свою уровню, равных себе, узнают друг друга при встрече и становятся плечом к плечу, сотрудничая в работе спасения человечества. Не имеет значения, что различается их терминологией, отличается их толкование символов и писания, что они скупы на слова или многословны. Они видят членов своей группы во всех областях – политической, научной, религиозной, экономической – подают им знаки признания и протягивают братскую руку. Они также распознают и тех, кто опередил их на лестнице эволюции, приветствуют их как наставников и стараются узнать от них то, что они так жаждут передать людям. Данная группа является продуктом прошлого, и об этом времени я сейчас расскажу. Кроме того, я обрисую нынешнюю ситуацию и обозначу общие направления, по которым будет развиваться сотрудничество этой группы и ее будущая работа. То, что такая группа формируется, это правда. И в этом доброе предназнаменование для грядущих десятилетий. Постепенно и не спеша она уже делает ощутимым свое присутствие, однако ее влияние пока в основном субъективное. Итак, начнем с прошлого. Около 1400 года иерархия учителей столкнулась с трудной ситуацией. Что касается работы второго луча, которая состоит в раскрытии духовной истины, имело место то, что можно назвать полным овеществлением той истины. Активность первого луча также вызвала интенсивную дифференциацию и кристаллизацию среди наций и правительств мира. Об эти состояния бескомпромиссной ортодоксии и политических разногласий сохранялись многие поколения и проявляются до сих пор. Сегодня имеем похожее положение в мире религии и в мире политики. Это будет так. Рассматриваем мы или Индию, или Америку, Китай или Германию, изучаем ли историю буддизма с множеством его сект, протестантизма с его мириадами враждующих групп или историю многочисленных философских школ на Востоке или на Западе. Подобное состояние широко распространено, и общественное сознание колоссально варьируется. Однако такое положение дел свидетельствует о завершении периода обособления и предсказывает еще за много столетий окончание периода столь сильного расхождения в мыслях. Отметив и понаблюдав такое положение дел, в течение следующей сотни лет старшие братья расы около 1500 года созвали совещание всех отделений. Их целью было определить, как можно усилить тягу к интеграции, которая является в сущности ключевой нотой нашего вселенского порядка, и какие меры можно предпринять, чтобы добиться того синтеза, объединения в мире мысли, которое сделало бы возможным проявление замысла божественной жизни, вызвавшей все к бытию. Когда мир мысли обретет единство, внешний мир придет к синтетическому порядку. Здесь надо помнить, что учителя мыслят широкими категориями и работают с большими циклами эволюционного устремления. Крошечные временные циклы, малые приливы и отливы космических процессов привлекают их внимание в гораздо меньшей степени. На том совещании они поставили перед собой три задачи. Обозреть божественный план как можно шире и освежить свои умы с этим видением. Отметить, какие влияния или энергии доступны для использования в том огромном усилии, осуществить которое они взялись. Обучить мужчин и женщин, которые были тогда испытуемыми, чела и посвященными, так, чтобы в нужное время в их распоряжении был пригодный коллектив помощников, на которых они могли бы полагаться в течение будущих столетий. В связи с этим, с этими стремящимися выявились две проблемы. Им пришлось столкнуться с неспособностью даже самых продвинутых учеников сохранять непрерывность сознания, неспособностью, которую вплоть до сегодняшнего дня демонстрируют даже посвященные. И следующее. Учителя обнаружили, что умы и мозги чела практически не чувствительны к высшим касаниям. И такое состояние тоже сохраняется до сих пор. Чела как тогда, так и теперь имели устремленность и желание служить человечеству. Преданность, а иногда и сносную ментальную оснащенность, однако той телепатической чувствительности, того инстинктивного отклика на иерархическую вибрацию и той свободы от низшего психизма, которая представляет собой необходимые предпосылки для интенсивной интеллектуальной работы, странным образом не доставала. К ним они обескураживающе не способны до сих пор. Телепатическая чувствительность сейчас явно увеличивается в результате сложившихся мировых условий и эволюционной тенденции. И это для работников внутреннего плана самым обнадеживающий знак, однако любовь к психическим феноменам и неспособность различать между вибрациями иерархических работников разных степеней до сих пор сильно тормозит работу. Здесь вы можете вполне резонно спросить, каков этот план? Когда я говорю о плане, я не имею в виду столь общий план, как план эволюции или план для человечества, которому мы присвоили несколько малозначащий термин «раскрытие души». Эти два аспекта замысла, касающиеся нашей планеты, считаются само собой разумеющимися и представляют собой лишь способы, процессы и средства, ведущие к специфической цели. План, как он понимается в настоящее время и над которым неустанно работают учителя, может быть определен следующими словами. Это достижение такого субъективного синтеза человечества, такого телепатического взаимодействия, которое, в конце концов, уничтожит время. Это сделает доступными для каждого человека все прошлые достижения и знания, откроет человеку истинное назначение его ума и мозга, сделает его хозяином этой оснащенности и, стало быть, вездесущим, и в конечном счете откроет дверь всевидения. Предстоящее осуществление плана вызовет в человеке интеллектуальное понимание божественной цели и стремление содействовать достижению этой божественной цели, для которой тот, кем мы живем и движемся и существуем, счел нужным принять воплощение. Не подумайте, что я могу рассказать об этом плане, каков он есть в действительности. Ни одному человеку ниже уровня, посвященного третьей степени, невозможно получить о нем даже приблизительное представление, а тем более его понять. Развитие механизма, посредством которого ученик может наладить связь с теми, кто ответственен за проведение планов, и обретение способности знать, а не просто смутно чувствовать. Тот крошечный аспект целого, который представляет собой ближайший шаг вперед, и для воплощения которого возможно сотрудничество с ними, с большой буквы. Вот что может быть достигнуто всеми учениками и должно стать целью всех стремящихся. Потому, за исключением испытуемых учеников, не отличающихся пока достаточно устойчивым устремлением, все способны прилагать усилия к достижению непрерывности сознания и пробуждению того внутреннего света, который, когда он становится виден и интеллектуально используется, способствует открытию других аспектов плана, особенно того, на который способен откликнуться, используя ему служить, просветленный знающий. Осуществление этого было целью обучения за последние 400 лет. Из данного факта вы можете сделать выводы об исключительном терпении знающих с большой буквы расы. Они работают медленно и осмотрительно, без всякой спешки на пути к своей цели. Но и сейчас я должен сообщить очень важную информацию. У них ограничено время. Объяснение этому в законе циклов. Этим законом определяются периоды благоприятной возможности, которые обязательно имеют свой срок. На протяжении этих периодов благоприятные возможности временно действуют определенные силы, влияния и энергии, и именно их учителя стараются использовать. Во время вышеописанного совещания собравшиеся служители расы, заглядывая вперед, отметили предстоящий приход века Водолея с его особыми энергиями и чудесными благоприятными возможностями. Они все это отметили и попытались подготовить человека к этому периоду, который будет длиться приблизительно 2500 лет, и который, если правильно воспользоваться всеми его преимуществами, приведет к сознательному и интеллектуально осмысленному объединению рода человеческого и тем самым к появлению того, что я предпочитаю называть научно доказанным братством, в отличие от того сентиментального оттенка, который сейчас придают этому понятию. В то время им, с большой буквы, стало ясно, что необходимо выполнить два действия, прежде чем можно будет эффективно использовать грядущие возможности века Водолея. Прежде всего, сознание человечества должно подняться на ментальный план. Оно должно настолько расшириться, чтобы включать не только мир эмоций и чувства, но и мир интеллекта. Умы людей должны стать широкими и активными, и весь уровень человеческого интеллекта должен повыситься. Во-вторых, необходимо было сделать что-нибудь для разрушения барьеров обособленности, изоляции и предрассудков, которые отчуждали людей друг от друга и которые, как они предвидели, будут отчуждать их и все больше. Цикл за циклом люди все больше и больше центрировались на себе. Результат этого – самодовольство, чувство собственного превосходства и расовая гордость, а это неизбежно ведет к глубокому расколу и возведению мировых барьеров между нациями и между расами. Решимость членов иерархии быстрее подготовить умы людей и работать в направлении более синтетического единства привела их к намерению сформировать группы, что и стало причиной появления групп работников и мыслителей, деятельность которых оказывает сильное влияние на наш мир последние 3 или 4 столетия. Итак, данное совещание положило начало конкретной специфической групповой работе по четко намеченным направлениям, причем каждая группа выражает истину с определенной точки зрения и раскрывает определенный аспект знания реальности. Эти группы подразделяются на 4 основные направления – культурное, политическое, религиозное и научное. Не так давно появились еще 3 вида групп – философские, психологические и финансовые. Конечно, философы всегда были с нами, но они в большинстве своем были одиночками или основателями школ, которые характеризовались своей приверженностью учителю и обособленностью. Сегодня практически нет таких выдающихся фигур, как в прошлом, но есть группы, представляющие определенные идеи. И исключительно важно, чтобы работа всех 7 групп мыслителей была признана частью иерархической программы, нацеленной на создание определенной ситуации и обеспечение определенных подготовительных условий, а также была признана играющей конкретную роль в работе мировой эволюции в отношении человечества. Под воздействием различных лучей в соответствии с их циклами активности появились малые группы людей, играли свою роль во всеобщей группе и исчезали, часто не имея представления об участии в синтезе и о своих коллегах в подобных группах. Как можно видеть, сделав исторический обзор в любой сфере деятельности, работа, совершенная ими для расы, их вклад в дело прогресса рода человеческого очевиден. У меня нет времени на перечисление всех этих групп, их конкретных вкладов, описание проделанной ими работы или субъективных импульсов, побуждающих их к работе. Я могу лишь обозначить направленность их устремления и посоветовать какому-либо просветленному исследователю истории проследить и описать золотую нить их духовной работы по подъему ментального уровня расы, когда они вводили человека в мир, в котором он живет, открывая ему глаза не только на природу материи и формы, но и на скрытые глубины его собственного существования. Благодаря их деятельности человечество теперь тесно связано, хотя и не едино, и характеризуется 3 признаками. Первое – удивительной взаимосвязью и широким общением, которое осуществляется через радио, прессу, современные средства транспорта, телефон и телеграф. Второе – широко распространенной филантропической деятельностью и возросшим чувством ответственности за своего брата, что было абсолютно чуждо людям в 1500 году. Экзотерическими выражениями этого в каждой стране являются такие движения, как Красный Крест, организации в сфере образования, больницы и современные меры экономической помощи. Третье – размежеванием, сознательным или бессознательным, всего человеческого общества на 2 базовые группы. Во-первых, тех, кто пытается сохранить старый порядок вещей, кто реакционен и стремится к обособлению. Они за разделяющий национализм, границы, рабство и рабское подчинение. Они являются примером религиозного сектантства и зависимости от авторитета. Они против любых современных нововведений и прогресса. Во-вторых, тех, кто прозревает объединенный мир, в котором любовь к Богу означает любовь к своему ближнему, и в котором основным мотивом всей религиозной, политической и воспитательной деятельности будет мировое сознание и благоденствие на всей планете, а не на какой-либо ее части. Объединение, к которому стремятся прогрессивные люди, не предполагает ни внимания к какой-либо части, но подразумевает заботу о каждой части и воспитании ее, с тем, чтобы она могла способствовать благосостоянию всего организма. Оно включает, например, правильное управление каждой национальной единицей и должное ее развитие, чтобы она могла надлежаще исполнять свои международные обязанности, тем самым составляя часть мирового братства наций. Эта концепция не подразумевает формирование мирового государства, но предполагает развитие всеобщего общественного сознания, которое осознает единство целого и таким образом приходит к заключению, что, как говорится, не один должен быть за всех, а все за одного. Только на этом пути может быть достигнут международный синтез, который будет характеризоваться политическим и национальным бескорыстием. Такое универсальное состояние ума не будет неизбежно подразумевать необходимость распространения мировой или универсальной религии. Оно требует просто признания, что любые формулировки истины и веры во времени и пространстве частичны и временно соответствуют нравам и условиям жизни, присущим данному веку и расе. Те, кто придерживается своего особого подхода к истине, тем не менее смогут осознать, что и другие подходы, другие способы выражения, другие терминологии и другие определения божества могут также быть правильными и представлять собой аспекты истины, которая более величественна и грандиозна, чем это способен постичь и выразить человек со своей нынешней оснащенностью. Даже сами великие лишь начинают ощущать реальность, и хотя им, в отличие от их чела, известны глубоко сокрытые промежуточные цели, все же даже они не прозревают конечную цель. Им тоже приходится употреблять в своем учении такие бессмысленные термины, как «абсолютная реальность» или «окончательная реализация».